Глава 4. На следующий день завтракали тортинками с кукурузой.
«Векки», — начал Боб мягко.
«Да, Боб.
Ты не производишь впечатление женщины, помешанной на готовке».
«Откуда же такое впечатление?»
«Тортинки, китайский ужин, гамбургеры, ветчина и все такое».
«Ну», — она подняла левую ладонь.
«Видишь ли?» «Прости, Векки. Я забыл».
Он погладил ладонь пальцем.
«Сковородки, кастрюли, конечно, тебе больно. Ты не была бы против...»
«Против чего?»
«Ну, чтобы я этим занялся. Уже третий год, как я готовлю себе и девочкам. Ей-богу, я делаю это недурно».
«А девочки что, они не готовят?»
«Ох уж эти дети. Ну да неважно. Я люблю готовить. Договорились?»
«Хорошо, конечно. Только обещай, что будем готовить вместе».
«Идет. Сегодня вечером моя очередь. Петух в винном соусе».
«Ой, черт», — подумала женщина.
«Вот гурман проклятый».
Она хотела смолчать, но почему-то ответила.
«Ты что, из этих? Чертов сноб».
«А ты знаешь, что такое сноб?» — спросил Боб спокойно.
«Не знаю».
Краткий ответ был дан вызывающим тоном.
«Сноб — это тот, — произнес Боб сдержанным тоном, — у кого есть свои взгляды, судя по реакции тех, у кого их нет».
Пощечина удивила саму Векки не меньше, чем его. Не успел багровый отпечаток появиться на его щеке, как мужчина занес сжатый кулак. Он остановился и озадаченно отпустил руку.
«Прости, — пробормотал он, — я никогда не поднимал руку на женщину».
Векки постучала себе по губам костяшками сжатого кулака.
«Боб, прости, я хотела сострить, а вышло, что я тебя спровоцировала. Прости, пожалуйста, давай забудем это».
«Я принимаю ваши извинения, миссис Халифакс. Считайте инцидент исчерпанным». Боб вышел из кухни. Ревекка стояла и смотрела ему вслед. «Миссис Халифакс. Почему-то это задело ее больше, чем... те, у кого нет собственных взглядов». Джейми показывал Баунти, где он нашел листы плотной бумаги и набор для каллиграфии. Рон мерил стены. Баунти инструктировала его и чертила план. На взгляд Джейми консультаций, всевозможных прикосновений и взглядов было явно больше, чем требовалось для дела. Он почувствовал себя лишним и вернулся к своей работе в более официальную гостиную. Час с лишним. Джейми перекладывал с места на место эфраимовые надписи в рамочках и делал заметки. Голос Харвест, долетавший из библиотеки, оторвал его от мрачных мыслей.
«Пап, ты хочешь кофе?» –
спрашивал голос.
«Уровень кофеина поднялся у меня внутри до ватерлинии. 10 минут, и я смогу пойти ко дну»,
– ответил томный голос. Вскоре, на радость Джейми, Харвест вошла в гостиную с двумя чашками.
«Ну как? Успехи есть?»
«Я.
Дай посмотреть».
«Да смотри на здоровье».
Девушка склонилась над столом.
«Опять этот другой угол. До сих пор не пойму». «А вот это более понятно. Останешься на ночь, останешься навсегда».
«Это как читать».
«А, поняла, что ты имеешь в виду. Это такая угроза».
Харвис перетаскивала рамочки.
«Гости. Никаких больных, пьяных, женщин легкого поведения».
«Какой старомодный сукин сын, а?»
Или «никакие домашние и прочие животные в дом не допускаются».
А это мысль. Отец обещал, что как только мы переселимся в дом, можно будет завести собачку. Надо ему напомнить. Джейми пододвинул поближе пару черных рамочек. А вот об острых предметах. Это объясняет припадок миссис Харман.
«Никаких обрезанных цветов. Никаких растений в горшках».
А вот другая.
«Не капайте кровью, пожалуйста».
Он что, ждал гангстерских разборок, что ли? Харвест взяла одну из рамочек в руки.
«Опа! Грамматическая ошибка. У папы припадок бы сделался. Марионетка не может оборвать нити, ведь тогда оно освободится первым».
Тут две ошибки. Рот перепутан и заглавное лишнее.
Потуги на философию. Похоже, Джейми, ты был прав. Он здорово потрудился, составляя свое тайное послание. Джейми сиял. Харвис подтолкнула карточку к Джейми, записи полетели на пол. Девушка нагнулась, чтобы поймать их, и остановилась. Глаза ее оказались на одном уровне со столом.
«Другой угол», — пробормотала она.
«Что?»
«Извини», — поправился она машинально. «Привычка. Папина. Другой угол, я сказала».
Харвис ткнул пальцем в рамочку перед ними. «Видишь? Дырочка. По краю рамки просверлена дырочка».
«Ага, термитами, наверное».
«Нет, это нарочно, посмотри. И вот эта дырочка, и на этой, на всех».
«Ну и что?
Ну если посмотреть через одну из дырочек, будет другой угол, так?» Джейми выпрямился и взял одну, посмотрев через дырочку.
«Не, не видно. Подожди-ка, а может...» «Что там, что там?» Харвис подпрыгивал на месте. «Ну говори же, что ты увидел?»
«Помнишь узоры под надписями на всех этих штуках?»
«Да».
«Вроде закорючек на боковых сторонах коробочек. Торговый код, который они проставляют на контроле. Для компьютера».
«Да знаю, знаю. Дальше, черт бы тебя побрал!»
«Когда смотришь на них через эту маленькую дырочку, получается надпись. И вполне отчетливая».
«Дай посмотреть!» Она почти выхватила рамку из пальцев. «Вижу! Залог моей правдивости. Адвокату известен шифр. Осмотрись и подумай».
«Что он хотел сказать этой чертовщиной?» — повысил голос Джейми.
Дверь библиотеки открылась, и высунулась голова Боба.
«Что за шум?»
Дочь втащила его в комнату.
«Есть тут сейф. В этом доме есть сейф, папа?»
«Ну, конечно, в библиотеке. Я думал, вы знаете. Пеблс передал нам шифр. Но там нет ничего. Опись имущества сейчас там лежит».
«Вот черт!» — Харвис топнул босой ногой. «Посмотри, пап!»
«Осмотрись и подумай», — повторил мужчина задумчиво.
«Браво! Мы на верном пути, безусловно. Осмотрись и подумай. Ну-ка, Джейми, ты у нас специалист в этой области».
Он махнул рукой в сторону рамок, разбросанных по всему длинному столу.
«Есть про зеркала?»
«А при чем это?»
«Вон та, что ты читал про другой угол, это первый ключ, ясно? А тут явно речь о зеркалах. Осмотрись и подумай. Тут может быть указание и на другой ключ».
«Может быть, это...» — Джейми подобрал надпись. «Даже в испорченном зеркале может отразиться истина».
«А через дырочку?» — спросила Харвест.
«Получилось только два слова. Доверься зеркалам». Боб легонько постучал мундштуком трубки о зубы. «Зеркала, зеркала, задом наперед. То, что прочитал он задом наперед. Нет, шифр задом наперед. Очень может быть. Ну-ка, пойдем все в библиотеку».